страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Новая рабочая неделя началась. Понедельник, если вы нас в прямом эфире, конечно, слушаете, 28 мая по страницам Библии. И команда этого выпуска — это Екатерина Горбунова, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем сегодня читать книгу «Второзаконие». Будет у нас с вами 15 и, кажется, 16 главы. И тема у нас с вами сегодня такая, ну вот, которую редко мы обсуждаем, но она чрезвычайно важна. Мы говорить сегодня с вами будем о помощи, о том, как Бог установил правила для того, чтобы израильтяне помогали тем, кому тяжело, тем, кто временно или постоянно по разным причинам в такой ситуации, в которой нужна помощь. Нам часто кажется, что ну вот, в древнем мире такого термина, как социальное, или такого понятия, извините, конечно, понятие, как социальное обеспечение, просто не существовало. И все было очень плохо. На самом деле, если мы с вами читаем Священное Писание, если мы с вами читаем Библию, то мы видим, что Бог — это именно тот, кто занимался социальным обеспечением и указывает людям на то, как этим заниматься, как заботиться друг о друге. И тут интересное напоминание. В 15 главе как раз Бог напоминает израильтянам, помните, что вы сами были рабами в Египте. Помните, как вам было. Интересно, что ведь это уже второе поколение израильтян. И далеко не все, даже не все люди этого поколения могут это, в принципе, вспомнить. Но родители, наверное, рассказывали. И вот поскольку человек помнит сам, поскольку человек прошел через это когда-то сам, он может также внять той ситуации, которая с другими происходит. Тут важная тема, я сейчас напомню все, что должен напомнить, как нам писать, как вы можете прокомментировать и так далее, но пока скажу вот что. Бог очень часто проводит нас через какие-то жизненные ситуации для того, чтобы мы могли лучше понять людей, которые в этих жизненных ситуациях находятся. Бог проводит нас через боль, проводит нас через страдания, еще и в том случае, когда Он на самом деле хочет использовать нас и действовать через нас в жизни других людей, которые проходят через подобную боль, через подобное страдание. Ну, потому что мы тогда можем сделать то, о чем Бог говорит здесь в 15 главе. Мы можем вспомнить, и мы можем поставить себя на место этого человека, на место человека, который страдает в данный момент. Правда, некоторые из этого делают вывод, что надо в жизни все попробовать, чтобы со всем в жизни быть знакомым. Вот если ты сам лично на себе не попробовал, а если ты сам лично не испытал, то ты не поймешь. И вот это, конечно же, ложный вывод. Есть немало вещей, которые испытывать, пробовать, конечно же, не нужно. И для того, чтобы, ну так, грубо говоря, да, для того, чтобы, ну, хоть сколько-то понять состояние пьяницы и проблему пьяницы, совершенно не обязательно много раз напиваться. Это можно сделать и по-другому. Для того, чтобы понять положение какого-то человека, далеко не обязательно и зачастую и не надо быть в этом же положении. Тогда возникает вопрос, а где же вот это разграничение? Где ситуация, которые нам нужно пройти, чтобы понять, и, с другой стороны, ситуации, которые проходить не нужно. Я понимаю, что самые внимательные слушатели могут поймать меня на этом вопросе, поэтому, не давая вам такой возможности, прокомментирую по этому поводу сам. То, через что Бог хочет нас провести, вот через это Он нас проводит сам. Те страдания, те испытания, которые нужны нам для того, чтобы понять других людей. И не просто всех других людей, а тех людей, которых Бог в нашу жизнь, на наш жизненный путь приводит. Вот через эти ситуации, через эти страдания, через эти переживания Он нас проведет. Все остальное, когда мы говорим, я хочу попробовать одно, другое, третье и так далее, но это, если это мы делаем, думая, что для Бога, то это то, что апостол Павел называет самовольное служение. Это почему-то человек взял и решил, что Богу это надо. А Богу это не надо совсем. Если мы это делаем не для Бога, а ради собственной глупости, тогда это еще более печально, еще более прискорбно. Не бегайте в поисках того, чтобы вам такое пережить. Бог проводит каждого из нас через испытания, через переживания, через страдания. А дальше начинается удивительная вещь. Я не знаю, как. Это одна из вот этих божьих тайн, которые, наверное, мы поймем окончательно только когда встретимся с ним. Я не знаю, как. Но как-то Бог участвует, что... Как-то Бог делает, извините, что люди, не знаю, чувствуют друг друга, что ли. А если мы прошли через какое-то испытание, то потом Бог в нашу жизнь приводит людей, которые сейчас, в данный момент, через это испытание проходят. Приведу небольшой пример. Мне очень трудные были в детстве, в юности, по разным причинам, были очень трудные отношения с отцом. Я не буду рассказывать подробности. Там было и пьянство со стороны отца, и жестокость, много чего было. А потом Господь дал чудесным совершенно образом, дал решение этой ситуации. Сейчас мой отец в небесах, он с Господом. И все это очень давно. Но я то и дело вижу, и просто Бог как-то так устраивает, я не знаю почему, что в мою жизнь приходят люди, у которых проблемы в отношениях с отцом. Я не знаю почему, но вот как-то то, через что мы прошли в жизни, Бог сначала через это проводит для того, чтобы подготовить нас, чтобы дальше помогать другим. Вот и здесь Бог напоминает Израилю о том, через что прошел сам Израиль, и ведет его вот в этом испытании и в этой помощи другим людям также. Еще одна мысль, которая здесь сегодня прозвучит, на которую я хочу сразу обратить ваше внимание. Я когда-то в юности до хрипоты спорил о том, какая общественная система лучше. А юность моя — это, вот понимаете, это перестройка, это гласность. Это 90-е, да-да-да, те самые начала 90-х годов. И споров было немало. Тогда еще можно было совершенно легко и спокойно спорить, и врагом народа тебя за это никто не назовет даже в голове своей, да, даже в мыслях своих. И мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос. Вот какая система лучше, если выбирать, там, капитализм, социализм, да, тогда вот это обсуждали. Мне казалось, что я понимаю ответ на этот вопрос, и вроде бы как-то обосновывал и прочее, и идем мы в светлое будущее. Правда, наши родители, они ведь тоже шли в светлое будущее, только называлось оно по-другому. А вот дальше, по мере моего роста во Христе, по мере моего роста в вере, и по мере того, как я стал смотреть на то, что происходит вокруг, я увидел то, о чем говорится в Библии, кстати говоря, и вот в этих фрагментах тоже. Вот нет такого общественного строя, общественной системы, которая на бумаге выглядела бы отвратительно. Ну, то есть она может больше нравиться или меньше нравиться, но на бумаге у любой из этих систем, я вам скажу, самые благородные предпосылки и самые благородные цели. Ну, вот никто же не скажет, что мы сейчас делаем общественную систему для того, чтобы замучить свой народ. Да, вот такого никто не скажет. То есть на бумаге все очень хорошо. А вот дальше оно начинает реализовываться, и в процессе реализации что-то происходит. Начинает быть криво. Откуда эта кривизна? Вот мы пытались построить самолет, а получается все та же, не знаю, игрушечная машинка. Да? Хотели как лучше, получилось как всегда. Почему это так? Вот об этом сегодня мы также будем рассуждать. Если у вас есть желание поучаствовать, присоединиться к обсуждению, то вы можете комментировать в тех трансляциях, которые вы смотрите, в тех группах ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, в которых вы смотрите. И из них наши официальные группы. Это группа по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Их легко найти по аватарке на красном фоне, на красном таком кружке, белые буквы ПСБ. Эта группа есть ВКонтакте и Facebook. Кроме того, вы можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос. Ну и если даже вы нас слушаете в повторе, то вы можете всегда написать вот этими способами через сайт и приложение, и мы эти комментарии, ваши вопросы, мысли прочитаем, обязательно озвучим. Я оставлю сегодня больше времени для того, чтобы потом почитать ваши комментарии, вопросы, мысли о том, как помогать, кому помогать, когда надо помогать, когда не надо помогать. Пишите, с удовольствием прочитаем и обсудим. Ну и также те вопросы, которые у вас возникнут при чтении Священного Писания. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и приступим к Писанию. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свою волю, ты открываешь нам свое сердце, ты открываешь нам свою заботу, ты показываешь нам, кто ты, зачем ты, ты показываешь нам, кто мы пред тобою и как ты любишь нас. Мы славим тебя, наш Бог, и мы молим тебя, направляй нас, веди нас, руководи нами, как только ты можешь это сделать. Да будет слава и хвала тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 287 раз. И в прошлый раз я завершил нашу беседу 29 стихом 14 главы книги Второзакония. Мы говорили о социальной помощи, о социальном обеспечении в Божьих глазах, о том, как Бог занимается социальным обеспечением, что сделал Бог для того, чтобы в его народе не было бедности. Тут на самом деле я хочу сказать то, что, может быть, кому-то покажется не совсем понятным, не совсем привычным. Есть две основные такие картинки, да, вот на самом деле, конечно, их больше, но скажем так, две. Есть социалистическая модель, где государство так или иначе заботится о людях. Это модель, допустим, в скандинавских странах. Эта модель была в Советском Союзе так или иначе. И есть капиталистическая модель, в которой каждый заботится о себе. Вот я, конечно, упрощаю, но все же. И знаете, что показывает история? И та, и другая модель оказываются нежизнеспособными. В капиталистической модели появляются люди очень богатые, сверхбогатые. Возникает вот это разделение на богатство и бедность. И потом, соответственно, возникает ситуация, опять я упрощаю, да, когда кто-то приходит и говорит, ну, давайте все поделим, пусть у нас все будет поровну. Делят поровну, происходит передел собственности, но потом опять одни начинают богатеть, и другие начинают беднеть. Иногда даже те же самые люди, да, вот кто раньше были богатыми, потом вроде бы поделились, и потом они снова становятся богатыми. Иногда происходит такая перемена. Раньше были богатыми одни, потом другие, но, по идее, возникает ровно та же самая история. В модели, где заботится обо всех государства, в какой-то момент государство начинает задаваться вопросом, как бы позаботиться так, чтобы поменьше отдать и побольше у себя осталось. И, по большому счету, государству не столь важно, как оно заботится о людях, государству важно сделать некий минимум для того, чтобы не было социальной напряженности. Почему все это так? Да потому что есть греховная природа человека. Бог дает свой план, Бог открывает свой замысел, Бог показывает, как устроена его система социальной защиты. Но интересно, что эта система и этот план также завязан на послушание Богу. 15 глава книги Второзакония, самое начало, первые стихи. «В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего». То есть, иными словами, если вы взяли у меня в долг и отдали этот долг, то все в порядке. Если вы взяли у меня долг и много лет не можете мне его отдать, и вот наступает седьмой год, это год прощения. Каждые 7 лет
был вот этот самый особый год, субботний год, это год прощения. И Бог говорит, что в этот самый год я должен простить вам долг. Найдите банк, обычный, земной, человеческий банк, который работал бы по такой схеме. Найдите, попробуйте найти банк, в который вы можете прийти и сказать, вот дайте мне взаймы, дайте мне кредит. Но каждый седьмой год все кредиты прощаются. Кстати, к иноземцу это не относится, это только для израильтян. Третий стих. «С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости». И дальше объяснение, почему это так. Тут русский перевод, может быть, не совсем точен. «Разве только не будет у тебя нищего?» Ну, то есть, чтобы не было у тебя нищего. Да, вот чтобы ты этого избежал. А дальше объяснение, почему все это будет с духовной точки зрения. «Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство». Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Интересно, что перед нами здесь совершенно конкретный результат Божьего благословения. Бог хотел, чтобы не было среди народа его нищих. Бог хотел устроить такую систему, в которой бедность не будет существовать. Но пока не изменилось человеческое сердце, никакая человеческая система помощи бедным не будет работать. Проблема не в экономике, проблема не в хозяйстве, проблема, прежде всего, в человеческом сердце. И Бог обращается именно к человеческому сердцу. Обратите, пожалуйста, внимание на шестой стих. Это замечательное заявление, и вот первая часть его исполняется уже сейчас, а вторая часть пока не исполнилась. Смотрите. «Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе». Дальше первая часть заявления. «И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Вот эта часть исполняется. Про евреев даже сегодня говорят не просто как про людей состоятельных, а про людей, которые находятся у руля банковской системы. Иными словами, еврейский народ действительно умеет давать взаймы. Так что эта часть исполняется. Вторая часть пока не исполнилась. «И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Я думаю, что эта часть исполнится в тысячелетнем царстве, когда у Божьего народа будет особый статус. Но как же все это относится к нам сегодня? Знаете, скажу вещь, которая неприятна для церкви, но мне кажется, я не собирал статистику, то есть это личное ощущение, оно может быть неправильным. Но мне кажется, что еврейский народ, не только Израиль, а евреи всего мира, сегодня жертвуют гораздо больше, чем христианская церковь. Про еврейский народ существуют самые разные поверья, порой мифы, зачастую ложные. Но вот действительно еврейский народ проявляет умение жертвовать, умение отдавать. Умение, которому мы с вами у этого народа вполне могли бы поучиться. Если уж кто оказывается жадными и скупыми порою, так это мы. Знаете, откуда это умение? И откуда также вот эти навыки распоряжения финансами? Из Ветхого Завета. Из Слова Божия, которое дано этому народу. 9 стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Давайте остановимся здесь и поговорим о том, про что это. Вот каждый седьмой год – год прощения. Хорошо. Теперь представьте себе, что я нищий, я прихожу к вам и говорю, дай мне взаймы. Но ведь седьмой год, он предопределен. Я прихожу к вам в шестой год этого цикла. Вы знаете, что очень скоро наступит субботний год. Так вот, я пришел, у меня действительно нужда. Дай мне взаймы, говорю я вам. А вы понимаете, что год прощения очень скоро. И тут, если вы дадите, у вас очень большая вероятность не получить этого обратно. И вы скажете, зачем мне давать взаймы, если седьмой год, субботний год очень скоро? Вот об этом и говорится в 9 и следующих стихах. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех». Дай ему и взаймы, дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. А дальше стих, который цитирует Христос. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». А маленькое наблюдение. Кстати говоря, помните, мы с вами уже заметили, что евреи отдавали не одну десятину, а по крайней мере три. Так вот эта помощь нищим, помощь бедным была еще сверх этих десятин. Знаете, как это устроено? Еврей понимает, что его процветание на земле – это результат милости Божией. Он знает, что Господь дает свою милость особым образом, когда он послушен Богу. Ну и, соответственно, получая благословение, он готов делиться этими благословениями с нуждающимися. Мы с вами уже говорили о том, что каждый из нас, христиан, получил благословение в небесах, получает благословение также и на земле, хотя и это духовное благословение. Ну вот, дает Бог нам эти благословения как раз с той же целью, чтобы мы делились этими благословениями с другими. Не держали, не хватались за них, но делились с другими. Дальше в следующей части главы мы читаем о рабстве, и мы читаем о том, каким образом человек мог выйти из рабства, тоже седьмой год. Кстати, 13 стих. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой. Потому я сегодня заповедую тебе сие». Иными словами, щедрость человека указывает на щедрость Бога. Вот ты поступай так, потому что Бог так поступил с тобой. Ты делай так, потому что Бог сделал таким образом с тобой. И дальше вот этот эпизод, этот образ вечного раба. Мы с вами об этом уже говорили. Это раб, который говорит, я не хочу уходить от тебя, потому что я люблю тебя. 16 стих. «Если же он, то есть раб, скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Мы с вами это уже видели в книге «Исход». Мы об этом уже говорили. И во многом это образ Иисуса Христа, того, кто пришел к нам, грешным людям. Он не был грешником. Он мог и не приходить к нам, он мог и не пойти на крест. Как раб в 7-й год мог получить свободу. Этот раб добровольно дает возможность проколоть ему ухо, то есть поставить знак принадлежности. Иисус добровольно пошел на крест, то есть взял на себя наш грех. Он не обязан был это сделать. Его никто не заставлял это сделать. Сделал же он это по своей великой любви. Вот таким образом даже здесь, в части, которая касается израильского народа прежде всего, в части, в которой формулируется закон для израильского народа, мы снова видим прообраз Иисуса Христа и того великого дела, которое Иисус совершил для нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Переходим к 16 главе. И в 16 главе книги Второзакония перед нами три главные праздника, на которые люди должны были приходить отовсюду. Я думаю, что многие из вас это помнят, потому что, опять-таки, это повтор. Моисей повторяет это для нового поколения. Мы с вами недавно об этом говорили в связи с книгой Левит. И третий праздник – это Пасха, Пятидесятница и День поставления кущей. И вот соблюдение Пасхи. Это 16 глава, 5 и следующие стихи. «Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой. А на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои». Вот на этом основании, кстати говоря, евреи приходили в Иерусалим, потому что то самое место, которое избрал Бог, это Иерусалим. И Пасху, соответственно, нужно было встречать только в Иерусалиме. Именно по этой причине, когда распинали Христа, свидетелями этого стали огромные толпы людей, потому что пришли они в Иерусалим для того, чтобы встретить там Пасху Господню. Мы говорили с вами, я повторю сегодня снова, для того времени было важно место. Это место, в котором Бог является Израилю. Сегодня же важна личность. Личности Иисуса Христа, Бога, явившегося всем народам. 9 стих. 7 седмиц отсчитай себе, то есть это 7 недель или 49 дней. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Обратите, пожалуйста, внимание, что в день Пятидесятницы, а именно об этом празднике здесь идет речь, мы читаем о присутствии Божьем, об особом месте, и мы читаем также о веселье. Веселья в современной христианской жизни многим не хватает, но не потому, что Бог его не дал, а потому что сами мы зачастую слишком серьезны. Мы отказываемся веселиться, и таким образом мы грабим самих себя. 12 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии». Опять это отсылка к тому, что было, это отсылка к прошлому. Порой говорят о том, что вот давайте не думать о прошлом, давайте только жить будущим, потому что, глядя в прошлое, мы перестаем думать о будущем, и мы перестаем стремиться в будущее. Но в Священном Писании есть и то, и другое. Без прошлого и без настоящего наше будущее невозможно. И всякий раз, говоря иудеям о том, как им жить сейчас и как им жить завтра, Бог вспоминает о том, как они жили вчера и как Он проявил свое благословение к этому народу. 13 стих. Это уже следующий из трех праздников, это праздник Кущей. «Праздник Кущей совершай у тебя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь перечисляются и незащищенные люди тоже. Левит, вдова, пришелец. И они тоже должны будут приходить в Иерусалим и веселиться. 15 стих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, опять-таки это Иерусалим, друзья, чтобы призываемо было там имя Его, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Опять радость, веселье, связанные с присутствием и благословением Бога. 16 стих. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Когда Иисус пришел на Пасху в Иерусалим, Он пришел с даром. Это настоящий дар, который только Он мог принести Богу. Но это был также дар и для людей. Этим даром стала его жертва. А дальше правила и закон о судьях. 18 стих. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Эта практика судей началась еще с тех времен, когда Иофор, тесть Моисея, пришел к Моисею и сказал, что здесь происходит. Написано это в книге «Исход», 17 глава. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь судьи посажены в городах, в коленах, в группах израильтян. У ворот городов совершалось, или, по крайней мере, должно было совершаться правосудие. Здесь решались трудные вопросы. Кстати, это отличается от современного устройства. Дело в том, что сегодня обычно правительственные учреждения, государственные учреждения, учреждения власти находятся в центре города. Тогда же все это было у ворот. И люди, уважаемые, люди почтенные, собирались у ворот, ну и туда же приходили те, кому нужна была какая-то помощь и кому нужна была прежде всего справедливость. Интересно, что с одной стороны Бог дает своему народу заповеди о том, как будет совершаться суд. А с другой стороны, отсутствие справедливого суда стала одной из тем книг пророков. То есть суда в Израиле действительно не осталось. Почему? Да по той же самой причине, о которой мы уже говорили. Это человеческое сердце, его извращенность, его греховность. И именно поэтому праведники ожидали пришествия Мессии. И именно поэтому также, сегодня взирая назад, взирая на Мессию, мы видим в его приходе Божию справедливость. И, наконец, о рощах. Мы с вами читаем об этом в 21 и 22 стихах. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Рощи, а позднее дубравы, становились местом идолослужения. Проблема Израиля как раз и состояла в том, что дубравы возникли повсюду. Но возникли они, конечно, не сами. Люди допустили это, люди посадили их, и люди стали приносить жертвы языческим богам. Именно там, в лесу. Не случайно этот мотив сохранился, например, в русских сказках. В лесу живет нечисть. В лесу погибель. И вот Израиль получает это предупреждение. Не устраивайте себе место для идолослужения. Не создавайте ситуацию, в которой это служение будет возможным. Порой такая проблема бывает и в нашей жизни. Мы говорим: «Я согрешил, я не мог устоять». На самом деле мы сами создали ситуацию, в которой нам было легко согрешить. И вот здесь очень важно помнить этот 21 стих. Не сади себе рощи. Не подставляй себя под искушение, которое может привести к греху. В следующий раз подойдем к 17 и 18 главам книги Второзакония. И тут перед нами тест, подлинное испытание пророков. Поговорим об этом в следующей беседе. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Я вот тут, на самом деле, на распутье таком нахожусь. С одной стороны, мне очень приятно обращаться к вам по имени. Допустим, если пишет Татьяна, так я говорю Татьяна. С другой стороны, у каждого из слушателей есть правило на анонимность. Послушайте, ну когда вы берете какие-то ники, вы хоть вот такая большая просьба, берите такие, по которым к вам удобно обращаться. Ну, иногда напряжно бывает. Ну, например, очень хороший комментарий, но написал его человек, который подписался как Ал-Бал. Ну, наверное, как Ал к вам можно обратиться, да? Ну, вот, уважаемый Ал-Бал задает такой вопрос. Так зачем Бог создал такого человека? Он что, не мог предвидеть? Ведь он все знает, все видит. И такая задумчивая, такой задумчивый смайлик, задумчивое лицо. Зачем Бог создал такого человека? Он что, не мог предвидеть? Послушайте, вот такой вопрос. А зачем Бог... Не, даже так, по-другому. Мать, отец, да? Мать рожает детей. Соответственно, отец и мать отлично понимают некоторые вещи про этих детей. Может быть, не совсем, но все-таки понимают. Ну, например, они понимают, что этот ребенок может болеть. Да не может, а будет болеть. И получит он за детство свою не одну детскую болезнь, а, скорее всего, целый букет. Если той ветрянкой он не переболеет в детстве, то во взрослом возрасте, если он ей заболеет, это будет еще тяжелее. А будут детские болезни, будут шалости, будет непослушание, будут упреки в сторону родителей. В подростковом возрасте, хоть где-то, хоть когда-то точно. Будут двойки. Не у всех, но, в общем-то, у большинства они так или иначе будут. Будут травмы, особенно если это мальчик. Все это будет. Будут слезы, будут бессонные ночи. Так зачем рожать детей? Вот зачем? Кто-то скажет, да вот поэтому и не надо. Но большинство людей, на этого сказавшего «поэтому и не надо», посмотрят косо. Зачем мы рожаем детей? Ну, потому что Господь нам их дает, и потому что мы их любим. Вот реально, по-настоящему мы их любим. Это не механистическая такая история. Зачем это делать, если будут проблемы, если будут трудности, если будут сложности? Еще один вопрос. Зачем замуж выходить или зачем жениться? Я, кстати, понимаю, что сейчас выхожу на опасную территорию, потому что допускаю, что некоторые слушатели со мной согласятся. А формулировка будет такая. Зачем жениться или зачем выходить замуж, если там могут быть и разочарования, могут быть и трудности, могут быть и ссоры, можно и когда-то поругаться, могут быть, да и будут, так или иначе, слезы. Зачем все это надо? Да, кстати говоря, еще нет полной стопроцентной уверенности, что этот человек, твой муж или твоя жена, будет деньги в дом приносить. Возможно, будет только брать. Так зачем тогда замуж выходить или жениться? А ведь женимся, а ведь выходим замуж, потому что любим. Потому что человек, который отрекается от этого, отказывается от этого, на самом деле даже на человеческом уровне, задумайтесь об этом, даже на человеческом уровне причиняет вред себе. А зачем любить, если в любви могут быть разочарования? Давайте не будем любить, давайте просто закроемся, закроем свое сердце от всякой вероятности полюбить. Правильно. Потому что ведь если любишь, то так или иначе страдать тоже будешь. Давайте проживем тихо, спокойно, стерильно. Такой человек, однако, не просто закрывает свое сердце. Он приводит ситуацию к тому, что его сердце заиндеветь может. Оно ожесточается. Вот зачем? Далеко не все в этом мире определяется безболезненностью. Далеко не все в этом мире определяется просто пользой с нашей человеческой точки зрения. Мог ли Бог создать другого человека, мог ли Бог создать мир, где не будет грехопадения? Да, но в этом мире не было бы и свободы. И я предполагаю, тут нам нужно быть очень осторожными, потому что важно не влезть в те материи, в те области, которые являются прерогативой Бога. Я предполагаю, что такой мир был бы ужасен. Почему? Могу предположить, но не буду. Тем более, что есть и другие комментарии, которые хочется почитать сегодня. Жанна Михайлова пишет: «Моего папу тоже освободил Бог от алкоголизма по моим молитвам. Все мы люди на самом деле нужны, друг другу, чтобы поддерживать, делиться опытом и помогать проживать достойно эту жизнь. А чей-то негативный в прошлом опыт может являться сильным свидетельством для кого-то, кому нужен сегодня выход». Тут, Жанна, я немножко дополню, потому что вот этот негативный опыт, если мы верующие люди, если мы знаем Господа, то вот этот негативный опыт для нас преломляется в Божие действие. Вот смотрите, при моем негативном опыте вот так действовал Бог. И тут есть очень-очень-очень серьезная вещь, очень важная тонкость, на которую я хочу ваше внимание сейчас обратить. Есть абсолютно деструктивные встречи, и я предполагаю, что кто-то из вас мог в таких встречах участвовать. Когда мы просто начинаем приносить друг другу негативный опыт. Собрались трое-четверо человек и сидят, пьют чай, жалуются на жизнь. А у меня вот это плохо, а у меня вот это плохо, у меня вот это плохо. Я уверяю вас, даже тот из них, кто пришел на эту встречу в более или менее позитивном настроении, скорее всего, идет с этой встречи подавленный. Почему? Ведь люди вроде бы через свой негативный опыт пытались помочь друг другу. Вот в том-то и дело, что пытались через свой негативный опыт. А штука-то, вот фишка-то в том, чтобы показать, как Бог действует в этой ситуации. Да, вот я прошел через эту ситуацию, но Бог провел меня так-то, так-то, или Бог ведет меня так-то, так-то. Да, я сейчас мучаюсь, я сейчас страдаю, но Бог дает утешение вот так-то и так-то. И тогда мы указываем не на себя, мы указываем на Бога. И, говоря о нашем негативе, мы указываем на то, как Бог дает жизнь, как Божья жизнь вот нас через все это проводит. Тогда наш опыт становится тем фоном, на котором гораздо виднее, гораздо ярче для человека, для человеческого восприятия Божья милость. Иначе получается, что собрались трое или четверо недовольных и перемывают косточки своего недовольства, и каждый из них на самом деле от этого еще больше страдает. Таня Черепанова пишет, почему евреи не верят в Иисуса. Я, во-первых, скажу, что не стоит, наверное, настолько обобщать, потому что есть верующие евреи, есть и мессианские евреи, евреи, которые принимают Христа. Вот. И да, есть ожесточение среди еврейского народа, но мы с вами уже говорили о том, что это ожесточение на самом деле временное. И придет время, когда это пройдет. Я обращу ваше внимание на передачу, которая делается здесь у нас, на Радио Теос. Она выходит каждый понедельник в 12 часов. То есть сегодня она будет буквально через пару часов. Передача называется «Шалом». Передача «Шалом» как раз и посвящена вот тому вопросу, который вы задали, Татьяна, и его вариациям. Наталья Рукавицына замечает, «Все получают по потребностям». Это в коммунизме. Да, это в коммунизме. Все получают по потребностям. Даже в социализме, если помните, от каждого по способностям, каждому по труду. Коммунизм оказался невероятным и недостижимым. И вот почему. Мы, собственно, об этом говорили. Тут все достаточно очевидно. Дело в том, что когда мы говорим о потребностях, эти потребности не могут быть измерительным инструментом. Это потребности грешного человека. Мало ли, что мне нужно, мало ли, как я ощущаю свои потребности. Значит, тут варианты. Либо я сам пытаюсь эти потребности сформулировать, но тогда они определяются, они окрашиваются моим грехом, моей греховной природой. Либо общество говорит, как это сделано в романе Войновича, его утопии, антиутопии «Москва, 2042 год», когда определение этих потребностей отделено от индивидуума. Иными словами, свои потребности определяю не я, а кто-то другой вне меня, некая комиссия. Но тогда грех будет действовать, греховность будет действовать на выводы и мнения этой комиссии. И все равно ничего толкового из этого не получается. Надо помнить, что Израиль был все-таки теократией. Это была страна, где правил Бог, причем правил в совершенно конкретных и государственных моментах тоже. Теперь, что касается нашей современной жизни, что касается нашей сегодняшней жизни, Бог не обещал давать нам по тем потребностям, которые определили мы сами для себя. Бог не сказал, что, ребята, вот вы решите, что вам это надо, я вам это дам. Бог меняет наше сердце прежде всего. И, кстати говоря, и наши потребности меняет также. И вот здесь, друзья, очень важная вещь. Наша главная потребность... Еще раз, наша главная потребность нематериальна. Наша главная потребность, друзья, это сам Бог. Наша главная потребность — это прощение, которое дать может только Он. Это жертва, которую принести может только Он. И принес и Он эту жертву. Иисус Христос стал этой жертвой. Наша главная потребность — это изменение жизни, которое дать может только Он. И вот тут, друзья, принцип коммунизма начинает работать, только это, конечно, уже совершенно не человеческий коммунизм, а это Божье установление. Бог знает наши потребности, и Бог восполняет их. Проблема заключается только в том, что для нас с вами, в нашем греховном сознании, в нашем греховном сердце, потребности определяются иначе. Спросите у первого попавшегося подростка на улице, что ему нужнее, что ему больше надо. Прощение, которое дает Бог, или современный телефон, который он может выиграть в каком-нибудь конкурсе. Спросите нескольких подростков и увидите результат. Бог изменяет наше сердце, и это изменение как раз и начинается с того, что он показывает, что потребности это у нас другие, не те, которыми они кажутся нам изначально. Есть вопросы, в том числе от нашей коллеги Екатерины Горбуновой, с них в следующий раз начнем, и другие комментарии также почитаем. А пока наша команда, это Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...